ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा, नहीं слышно, почему звук? ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Так, Шримад Бхагаватам, 10 песня, 60 глава. Господь Кришна дразнит царицу Рукмини. Первый текст сегодня. Я попытаюсь прочитать. Сибадарая нирувача кархи читсукам асинам сваталпастам джагадгурум патим нарячарат баешми Я джанина сакья, сакья джанаи. Сибадараяни. Шукадева Госвами, сын Бадараяны Вьяса, Веда Вьясы. Нет, Шукадева Госвами, сын Бадараяны Веда Вьясы. Сын Бадараяны Веда Вьясы. Да. Увача сказал Кархичит. Однажды сукам удобно, асинам сидя, сва на ее толпа ложе, стхам расположившийся джагат вселенной, гурум духовный учитель, патим своему мужу, Парья Чарат служила Бхайшми Рукмини Яджанена, обмахивая опахалом Саккиджанаи вместе со своими подружками. Перевод текста. Сибадараяни сказал, как-то раз царица Рукмини вместе с подружками прислуживала своему супругу, который отдыхал на ее ложе. Царица обмахивала его, духовного учителя Вселенной, дорогим опахалом. Итак, здесь используется слово «джагат», «гуру» в этой ситуации, вот в этом контексте. Как Кришна учит, какова его роль духовного учителя и какими способами, методами он обучает. То есть с этого начинается эта лила, что он здесь обозначается этим термином «джагат-гуру». Хотя он супруг богини удачи, Рукмини сама богиня удачи, но он сейчас в роли джагат-гуру. То есть в духовном смысле все являются гуру, и все обучают друг друга и как-то учатся друг у друга. То есть это духовный мир. Это гуру-татва. Все, что там есть, это все относится к этой татве, гуру-татве. И джагат-гуру, то есть вот парам-гуру или ади-гуру, это сам Кришна. И он всегда действует в этой роли. И в своих играх, поведении. И вот здесь, каким образом он учит Рукмини. И чему, собственно, нужно учить Рукмини, если она уже, ну, вечная спутница Кришны? Да, здесь, в материальном мире, обычно гуру играет, ну, учитель временную роль. В школе отучился, то есть муж лет этого учителя. У нас больше нет отношений, мы забываем эти отношения. То есть гуру – это как, ну, часть нашей жизни, но не принцип. Почему? Потому что есть ханкара, и каждый считает, ну, собственно говоря, свой разум окончательным решением. То есть каждый сам, каждый сам себе учитель в конечном итоге. Мы привыкли делать свои выводы из того, что мы слышим, видим. Вот, свои выводы, свои решения принимаем, свои планы строим. Индивидуально или индивидуалистично, так скажем. А гуру-татва обучает нас другому. То есть мы пытаемся понять планы Кришны, планы духовного учителя, планы, то есть общества вайшнавов, миссии, не свои. И свои планы подчиняем, как бы включаем в эту миссию. Мы входим туда, таким образом можем войти в этот мир отношений. И это духовный мир. То есть высшая как бы, ну, категория гуру-таттвы – это Кришна, который объемлет все сразу же, он всепроникающий, он вседержитель. И его планы, они высшие считаются. И в духовном мире, естественно, все медитируют на его волю, на его настроение, на его планы. Даже, кажется, незначительные вещи с нашей точки зрения – просто вот приложить цветок. Но это входит в игры Кришны. Это становится великим событием. И Кришна в Гите говорит, даже если цветок предложит с любовью, он реагирует на это. То есть Бог отреагирует на это. Он достаточно чувствительный даже к маленьким вещам. Как ученик Шрилы Прабхупады был внимательный к каждой мелочи. Если он куда-то выходил с учениками по территории гулять, храмовый, он замечал все тонкости. Там где-то вода течет, все то, что никто раньше не замечал, не придавал значения. Это вы привыкли в западном мире не видеть эти вещи. Вы все сваливаете на какие-то, на правительство, на какие-то законы, на какие-то там чужие обязанности и не знаете своих обязанностей. То, что вы видите, может входить тоже в ваши обязанности. Если браман видит недостатки, например, в обществе или в каком-то человеке, он не должен оставаться пассивным, равнодушным. Это равнодушие, имперсонализм, это опасная вещь. Он будет проповедовать. Если он не будет проповедовать, глядя на недостатки этого мира, на невежество, он перестает быть браманом. Что браман не только тот, кто имеет качество брамана или знания, но и тот, кто действует как браман. Главное его достояние, достоинство, что он действует. Деятельность. То есть Гита говорит, действуй, если ты кшатри, ты действуй как кшатри. Если ты браман, действуй как кшатри. Иначе ты теряешь квалификацию. Поэтому Прабхупада, он, глядя на этот западный мир, куда он приехал проповедовать, он видел все эти вот недостатки, этот равнодушие, этот имперсонализм, это вот адхарма. Он не терпел этого. Он всегда говорил, указывал на эти вещи, всегда он проповедовал. Не просто критиковал, он вдохновлял изменить что-то. Своим примером, знанием, киртанами, то есть духовной практикой, он это гуру, джагат-гуру, то есть это гуру-татва. И преданные все к этой категории относятся. И если они становятся равнодушными, думая, не моя проблема, но с другой стороны, нельзя это делать материальными методами, вмешиваться грубо в чужую жизнь. Духовными методами решаются эти проблемы. Развитие сознания Кришны, то есть мы учимся проповедовать, это гуру-татва. Или учимся общаться, вдохновляя друг друга на преданное служение, потому что это единственный способ очистить самые тонкие формы невежества. Грубые формы невежества несложно их увидеть и очистить даже. Не так сложно, как тонкие. Если бросите камни в чистую воду, она не будет мутной. Если бросите пыль туда, это тонкая вещь, она смешается, она станет мутная вода, непрозрачная вода. И вот это самое сложное, отделить вот эти тонкие вещи от истины. Да, вот. И для этого необходимо сознание Кришны. Сам человек не в состоянии это сделать. Не в состоянии. Тут гуру-таттва. Итак, здесь это просто слово гурум. И также он пати. Пати, он муж, это раса. Ведь раса не затмевает гуру-таттву. С духовным учителем могут иметь разные отношения ученики. Они с Прабхупадой имели тоже разные ученики, по-разному общались. Они вспоминают, и кто-то говорит, Прабхупада был всегда с юмором, он всегда шутил. Другие говорят, Прабхупада был всегда очень строг и серьезен со мной, допустим. С кем-то он мог просто проводить легкие беседы за просадом, как с Тамалакришна Госвами. Он был экспертом в этом, Тамалакришна Госвами. Просто поддержка, какие-то беседы легкие. Прабхупада, если вот вы это вот съедите с этим, будет очень вкусно. Он мог такое сказать за обедом. Прабхупада поддерживал беседу. Говорит, а если еще вот с этим смешать, будет еще вкуснее. И они вот соревновались в этом плане. Он добавлял еще что-то, еще вкусное, и та вкусная, вот такие комбинации вкусные. конце пропаганды. Если вы еще добавите жареную рыбу, будет вообще очень вкусно. И все замолчали, уже не могли. Я, говорит, я не ел, но говорят, что это очень вкусно. Вот такие вот шутки пропада иногда звучат. Но не со всеми одинаково. Что все, у всех разная форма аханкары. Поэтому тут нет стереотипа, что нужно со всеми одинаково. Гуру-татва – это личностный подход. Именно поэтому возникает привязанность духовная. Поскольку мой гуру Махарадж, он лично меня знает, лично меня видит, у меня возникает личная к нему привязанность, личная зависимость возникает. Но если я приношу ему неприятности, это проблема. Как один ученик повторял мантру громко, говорит, это хорошо, что ты громко мантру повторяешь, но ты не должен беспокоить духовного учителя, иди в другое место. То есть нельзя доставлять беспокойство при этом духовному учителю, потому что это аханкара, которая вмешивается в его сознание, будет препятствовать его природе, противоречить его природе. То есть гуру не должен сталкиваться с какой-то аханкарой, только в форме вопросов. Если постоянно эта аханкара проявляется по отношению к гуру, отношения будут нейтральные. Если ученик думает только о себе, о своей проблеме, гуру не будет думать о нем, не сможет. Это отталкивает, это духовное отношение, это духовные отношения. Они должны быть естественными. То есть естественное стремление к этому. Ну и здесь уже раса, высшая раса, супружеская раса. Поэтому здесь нам интересно, как же, да, вот здесь Кришна выступает в роли джагат-гуру перед теми, у кого нет аханкары вообще. Вообще близко даже нет таких представлений аханкары. Рукмини, она освобожденная душа, богиня Лакшми. И как же здесь, да, что же здесь будет происходить? Она служила ему, омахивала его опахалом, очень дорогим опахалом здесь описывается. Сама, хотя было много слуг при дворце Рукмини, она любила сама лично служить Господу разными. Просто даже махивать опахалом, простые вещи какие-то. Как, например, Лакшми Прия, супруга Господа Читани. Она одна готовила обеды на множество гостей, потому что гостей было очень много в доме. Джаганат Миши, Нимай приглашал саньяси каждый день по 10, по 20 человек. И она готовила каждый день. Причем одна без помощи свекрови, Шачиматы. Она не хотела ее утруждать. То есть это проявлялась ее любовь, служение. И иногда она держала лотосные стопы Господа Читания на коленях часами. Часами. Это супружеская раса. Этого достаточно, говорится. Если отношения чистые, этого достаточно. Это как в духовном мире. То есть Лакшми, она касается стоп Господа. Это главное. Здесь есть комментарий. Шрила Вишванатха Чакраварти поэтично замечает, что в этой главе Рукмини Деви предстает перед нами словно ароматная камфора, которая размалывает пестик слов Господа Кришны. Это интересное сравнение поэтическое. Ну, аромат камфоры все знают, все, кто были на Яге, там используется камфора. Это любимый аромат Шримати Радхарани. Прабхупада всегда говорил о Радхаране, когда слышал запах камфоры. Всегда это его будоражило, его чувство. Говорит, это Радхарани любит этот запах. И вот здесь эта камфора, она в кристаллах. Ее размалывают в порошок. И тогда вот этот запах, он распространяется. Здесь такое вот сравнение. Слова Господа Кришны, как пести, которые размалывают эту камфору. Иначе говоря, удивительные качества Рукмини проявятся в результате бестактных, на первый взгляд, слов Господа Кришны, подобно тому, как аромат камфоры становится хорошо ощутимым, когда ее гранулы размалывает каменный пестик в ступе. Далее Ачарья отмечает, что Рукмини лично служит Господу, поскольку он джагат-гуру, духовный учитель Вселенной и Пати ее супруг. Ясте эталилая вишвам сриджатяти аватишвара сахи джагат сва ситунам Гопятая душ аджа. Аджа. Аджа, нерожденный, значит, Господь. Нерожденный Господь, Верховный Повелитель, который играючи творит, поддерживает, затем поглощает эту вселенную, родился в династии Яду, чтобы защитить законы, созданные им самим. В шестой песне Шримад Бхагаватам 6.3.19 говорится: «Тармам ту сакшат Бхагават пранитам». Религия – это закон, установленный Богом. Слово «сиято» означает «граница» или «ограничение», какие бывают у плотин. На обоих берегах реки или канала насыпают землю, чтобы вода текла в нужное русло. Подобно этому Господь создает законы, следуя которым люди могут спокойно развиваться и в конце концов вернуться домой к Богу. Эти законы предназначены для того, чтобы направлять поведение людей, называются сету. Эти законы известны, но они могут быть лишены силы. То есть в этом искусны демоны. Они знают ключевые моменты духовной практики или религии, разрушая которые, религия становится слабой, бессильной. Это описывается в Бхагаватам, четыре опоры религии существуют. Их поддерживают браманы, коровы, обряды различные, храмовые стандарты. И они знают, если браманов устранить или подчинить власти, коров убивать также, то религия, в принципе, она будет падать. Она держится на браманах, коровах. Ну, согласно тому, что описано в Ведах, необходимо топленое масло ги, необходим коровий навоз для чистоты, необходима защита коров, отношения с коровами, с землей. То есть много что зависит от коровы. Вообще лик земной зависит от благополучия коровы. И браманы, которые нуждаются в коровах, чтобы добывать топленое масло и лучшее топливо из крови навоза, чтобы совершать яги. Кажется, вот такая простая вещь. Сегодня никому в голову не придет, что это зависит от цивилизации вообще. Но это заслуга демонов. То есть эти примеры не имеют силы сегодня. Люди думают, это смешно, что коровий навоз, и коровья моча, и топленое масло, и это значит процветание, что ли? В голову такого не придет никому. Но в Веда говорится, что Кришна го брамана хитая ча, ча джагат хитая, то есть он го брамана хитает, он защищает коров браманов. То есть сам Бог дает этот ключ к успеху, к развитию экономики и религии. И молоко называют жидкой религией. Из нее можно много что получать, если коровы защищены, если земля процветает, если браманы знают мантры, проводят обряды, все это обретает силу. То есть религия обретает силу. Вот. Поэтому, когда религия теряет силу, люди не придают ей значения вообще. Какая разница, веришь ты или атеист, все равно нужны деньги, нужна работа, нужно производство. И разницы нет. Веришь? Ну, верь. Главное, ходи на работу, поддерживай наши заводы, предприятия, защищай родину и все остальное. То есть просто соблюдай вот эти вот светские законы, правила, от которых все зависят. Это упадок называется религии. Светские законы, которые удовлетворяют чувство нации, скажем, чувство семьи или чувство собственности, они выше религиозных правил, где отрицается чувство собственности и все принадлежит Богу. То есть своя собственность становится дороже. И таким образом религия становится бессильной. И еще немного о слове сету. Земляные насыпи, которые огораживают поля, а также образуют дороги и мосты, тоже называются сету. Поэтому в 9-й песне Шримад Бхагаватам словом сету назван мост, который построил до Ланки, Господь Рамачандра, законы Бога, словно мост, ведут нас из материальной жизни к духовному освобождению. Это дополнительное значение слова «сету» обогащает смысл данного стиха. Значит, ограждение. Это ограждение для течения реки, чтобы направить нужное русло. Это сету. И также мост. Это же слово, это же понятие. И можно понимать вот с этих разных точек зрения, о чем тут говорится в тексте. Если, например, мы видим, что у преданных страдает правило чистоты, есть же много правил, чистота – это одно из правил. Если она находится в слабом состоянии, то мы выбираем это направление течения проповеди. Если страдает, скажем, садана, пунктуальность, преданные могут подняться рано утром, там, тогда мы выбираем это направление, строим мост в эту сторону. Все это называется садхана-бхакти, но мы разные можем вещи акцентировать в зависимости от обстоятельств. Все это садхана-бхакти. И все одинаково важно, если что-то страдает, вот в этом направлении нужно строить мост или ограждение, чтобы в эту сторону пошел наш разум, наши жизненные силы, чтобы восстановить этот принцип религии. Поэтому мост или ограждение, они здесь вот... Итак, здесь сразу же у нас 1, 2, 3, 4 текста, я прочитаю перевод. «Покои царицы Рукмини были необычайно прекрасны. Их украшал великолепный балдахин, висевший на ярко блестевших нитях жемчуга. А сверкающие драгоценные камни служили светильниками. Ну, они усиливали свет, как подобно светильники». Попадает луч света, даже небольшой. И так устроен дворец был, что освещался, усилился свет драгоценными камнями. Таким образом было ярко, яркое сияние было внутри. Ну, как фара машины, например. Если разбить этот отражатель, то там просто лампочка. Не обладает большой силой, поскольку там много отражающих фокусов, то яркий свет ослепительный возникает. Один источник. Повсюду были развешаны гирлянды из жасмина и других цветов, которые привлекали к себе рои жужжащих пчел, а сквозь ажурную решетку окон лился чистый лунный свет. Лунный свет, то есть это был вечер, ближе к ночи. Тем не менее, смотрите, тут пчелы жужжат под лунным светом, это интересный момент. «Мой дорогой царь, наружу, через эти окна, струился ароматный дым благовоний агуру, а внутрь ветерок приносил благоухание деревьев париджата, создавая в комнате атмосферу сада. В этих покоях царица служила своему супругу, Верховному Господу всех миров, который сидел, откинувшись на роскошную подушку на ее ложе, белоснежным и мягким, словно молочная пена». Здесь описывается идиллия не случайно. Но что еще нужно? Смотрите. Счастье стопроцентное. Рядом, значит, богиня процветания, тут супруг. Счастливые они, луна светит, пчелы жужжат, цветы, ароматы. Ну, все, это просто атмосфера ананды, блаженства, наслаждения. Сейчас Кришна что-то сделает. Он сделает что-то такое, что все это блаженство окажется незаметным. Обычно, когда вы расстроены, вас уже не радует даже идиллия. Или вы очень еще счастливы, тоже вы не замечаете этой идиллии. То есть вот и сейчас Кришна разрушит вот эту атмосферу, чтобы создать более глубокую атмосферу. Как он это сделает? То есть для этого нужно развить непривязанность, чтобы понять эту лилу. Как отмечает Шрила Шридхарасвами, дворец Рукмини славился своим великолепием. Из этих описаний можно составить себе некоторое представление о том, насколько он был богат. Шрила Вишванатха Чакраварти добавляет, что слово «амалаи» здесь можно также прочесть как «арунаи». Тогда эта строка будет означать, что в тот момент луна только-только взошла, и весь дворец купался в ее розовых лучах. Розовые лучи луны здесь описываются. Богиня Рукмини взяла у своей служанки Апахала из хвоста яка, не из павлиньих перьев, хвост яка, с ручкой, инкрустированной самоцветами, и стала поклоняться своему господину, обмахивая его. То есть она это делала, потому что была очень счастлива рядом с Кришной, и счастье выражается в служении, делать что-то приятное нужно. Спонтанно это, естественно, возникает это чувство, желание. Стоя рядом с Господом Кришной, царица Рукмини выглядела великолепно. В руке ее, унизанной кольцами и браслетами, было Апахала. Ее ножные колокольчики, инкрустированные драгоценными камнями, звенели, а на ее шее искрилось ожерелье, красноватое от порошка киновари, который попал на него с грудей царицы, прикрытых краем сари. Стан ее стягивал бесценный пояс. Так она обмахивала Апахалом, но здесь колокольчики ножные звенели. Это нужно показать, как она это делала. Значит, она не стояла на ногах спокойно, статично. Она двигала также стопами, когда обмахивала. Как-то она то ли пританцовывала, то ли звон колокольчик указывает на движение. Значит, каким-то образом она еще делала движение ног и издавала эти звуки колокольчиков. Ожерелье искрилось, и еще красноватое от кункумы. Шрила Вишнача Краварти отмечает, что когда царица Рукмини взмахивала Апахалом, золото и драгоценные камни на ее прекрасном теле позвякивали в такт ее движением. Это довольно активное было действие. Разглядывая ее, саму богиню процветания, стремящуюся только к нему, Господь Кришна улыбался. Чтобы явить свои лилы, Господь принимает разные облики, и теперь он был очень доволен, что богиня процветания приняла облик как нельзя лучше подходивший для того, чтобы служить ему в роли супруги. Ее прелестное лицо, обрамленное локонами, украшали серьги, медальон на шее, нектар ее, ясной счастливой улыбки. Тогда Господь заговорил с ней. Итак, когда Господь приходит в этот мир, то спутники, ну, все Радхарани и ее экспансии спускаются тоже. Вот Рукмини, это также экспансия. Экспансия Шакти Татвы, богини Лакшми. Или Маха Лакшми их называют. Таких близких. Теперь она в роли Рукмини первой супруги Двараки. И Господь, ему нравится это все. В этой роли вот они играют эти лилы. Теперь он улыбается и говорит, начинает с ней разговаривать. Шрила Чатхар с вами приводит интересный стих, который произносит Вишну Пуране Шри Парашара. Деватве дева дехи ям манушья твеча мануш вишнор дихану рупам вай карут эшат манас танум. Когда Господь приходит как полубог, она, богиня процветания, принимает облик небожительницы. А когда он приходит как человек, она тоже является в человеческом облике. Таким образом, тело, которое она принимает, всегда соответствует телу, которое принимает Господь Вишну. Шрила Вишнача Чакраварти добавляет, что Господь Кришна прекраснее даже Господа Вайкунтхи. А потому супруга Господа Кришны Рукмини Деви более привлекательна, чем богиня процветания на Вайкунтхалоке. Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь, сказал, «Моя дорогая царевна», вот это слово «царевна» он здесь использует, Прабхупада отмечает это в книге Кришна, не говорит «супруга». То есть, интересно, начинается беседа. Рукмини уже настораживается от этого одного обращения, несколько официальное. Обстановка-то интимная, супружеская, А речь Кришны начинается официально. Твоей руки добивались многие цари, могущественные, словно правители планет. Все они были щедро наделены властью, богатством, красотой, великодушием и физической силой. Все были такие сильные, удивительные, богатые, красивые, обладали большой властью. Так он вспоминает, да, какие у него были женихи, претенденты на ее руку. Твой брат и отец выдавали тебя за них. Так почему же ты отвергла царя Чеди и других женихов, которые стояли перед тобой, опьяненные Богом любви? Почему вместо этого ты выбрала нас, которые не равны тебе? Тут интересное начало. Рукмини молчит. Мне нужно понять, что будет дальше. Начало странное очень. Почему же ты это делала, да, царица? Испугавшись этих царей, мы укрылись от них в океане. О, прекраснобровая! Мы навлекли на себя вражду могущественных людей и, по сути дела, покинули царский трон. То есть Кришна формально не является царем Двараки. Уграсена царь. Ты, то есть, променяла царей на меня, который не является царем. Так, начало. Шилачарна Чакраварти разъясняет этот стих следующим образом. Господь размышлял примерно так. Когда я подарил Рукмини всего-навсего один цветок с небесного дерева Париджата, Сатьябхама так разгневалась, что я не мог успокоить ее, даже припав к ее стопам. Она успокоила лишь тогда, когда я подарил ей целое дерево Париджата. Рукмини же, увидев, что я подарил Сатьябхаме целое дерево, ничуть не рассердилась. Что мне сделать, чтобы насладиться нектаром гневных речей, той, которая никогда не испытывает ревности, всегда невозмутима и говорит мне только приятные слова, то есть не гневается. Он никогда не видел гнева Рукмини, видел гнев Сатьябхамы. И гнев Сатьябхамы – это что-то, нечто прекрасное, что очень нравится Кришне, что Сатьябхама, когда гневается, это такой экстаз вообще. И да, требует внимания таким образом. Такая любовь Сатьябхама. А Рукмини не гневается, и Кришне интересно, как же ее рассердить-то? Мне только приятные слова. Поразмыслив, Верховный Господь решил, если я стану говорить с ней таким образом, она обязательно рассердится. Так некоторые знатоки священных писаний объясняют слова Кришны, обращенные к Рукмини. Как пишет Ачарья, слова «балавадпхи» «крита двешан прая» означает, что Господь Кришна враждовал почти со всеми царями, которые правили в те времена, дружа лишь с пандавами и членами царского рода. Разумеется, как утверждается в начале 10-й песни, Господь явился в этот мир в то время, когда бесчисленные цари-самозванцы наводнили землю, и Господь Кришна хотел избавить ее от этого бремени. Мы знаем, что царь – это Раджа Риши. Ну, по определению, каким должен быть. Должен быть святым царем, духовным человеком также. Но демоны тоже метят на царские престолы. Всегда они к этому стремятся, к власти. Их называют самозванцы. Почему? Даже если они получают это право по наследству, они все равно самозванцы, потому что не соответствуют качествам Раджа Риши. Не должны быть на этом месте. Царь – наместник Бога должен быть. И демон не подходит к этой роли вообще в принципе. Поэтому их называют самозванцы, хотя они рождались в царских семьях, как в Кали-Югу они рождаются в царских семьях же, демоничные люди, и даже в семьях священников рождаются. И как бы у них есть право наследства. Но в этом случае говорится, что только качество определяет роль человека, не наследство, не рождение. Это то, что принес Господь Чайтанья Махапрабху. Что век Кали люди пользуются, злоупотребляют наследием. Они становятся брама-банду или кшатри-банду. То есть они не кшатри, но они близкие родственники этих людей. И это право себе как бы присваивают самозванцы. В заключении Шрила Вишнуа Чакраварти отмечает слово «тьякта нрипасанан», отказавшись от царского трона, означает, что, убив Камсу, Господь Кришна смиренно предложил трон своему деду Уграсене, хотя сам имел полное право стать царем. О прекрасном Рове! Женщине обычно приходится страдать, если она связывает свою жизнь с мужчиной, который ведет себя непредсказуемым образом и следует путем, не находящим одобрения у окружающих. То есть репутация мужа сказывается на стороне жены. Следуется непредсказуемое, то есть его не поддерживает одобрение, общество не одобряет его поведение, жена страдает сильно. А здесь слово «йошит» относится к жене. Да, у окружающих. Йошит используется. Не патни. А йошит означает также йоши – это кукла. Вот как вы ведете куклу, так она и действует. То есть, когда она замужем, она подчиняется мужу, как йошит становится, зависимо от его поведения. Поэтому слово «йошит» используется. У меня нет никаких материальных богатств. Я дурак тем, у кого тоже ничего нет. Поэтому о тонкостанные богатые люди почти никогда не поклоняются мне. Как и самого Господа, его преданных не интересуют материальные чувственные наслаждения, поскольку они уже испытали высшее блаженство сознания Кришны. Те же, кто опьянен материальным богатством, не способны оценить высшее богатство Царства Бога. То есть богатые люди почти не поклоняются. Если даже поклоняются, то они не с такой преданностью. Они могут нанимать брахманов, священников. Сами они не склонны служить Кришне. Ну, значительное время. Больше они занимают время в бизнесе, в делах, в наслаждениях. С друзьями встречаются. У них богатство, они на этом зиждятся, их отношения. И что-то они там немного могут отдавать какую-то дань религии. Как правило, так. Передаются полностью обычно те, у кого нет материальных богатств. Им легче это сделать и более органично, а независимо от Бога. Брак и дружба могут быть удачными только между теми, кто не уступает друг другу богатством, происхождением, влиятельностью, внешностью и способностью производить на свет потомство. Если же одна сторона превосходит другую, их союз не может быть счастливым. Вот то, что происходит в век Кали. Люди не могут установить равенство. Пытаются, чтобы все были равны. Этот принцип пытаются установить и капиталисты, и коммунисты, и другие. Но не способны это сделать, как здесь описывается. Почему? Потому что есть конкуренция. Даже в семье они не хотят быть равными, они хотят доминировать друг над другом. Это влияние Кали. Поэтому нет счастья. То есть равенство более важное, чем доминанта. И даже если есть доминанта, именно при помощи этой доминанты должно становиться равенство. То есть Господь, Он выше всех, но Он друг каждому. Равной степени друг каждому. То есть не та доминанта, о которой люди думают в материальном мире. Нежелание господствовать и эксплуатировать. А равно ко всем относиться. То есть вот это равные вещи. Люди разных уровней могут поддерживать взаимоотношения господина и слуги или ученика и учителя. Однако брак и дружба возможны только между равными. Слово «пхава» в отношении брака означает, что муж и жена должны обладать одинаковой способностью производить на свет хорошее потомство. Здесь Господь Кришна пытается убедить Рукмини, что в материальном отношении он никуда не годится. На самом деле у Господа вообще нет материальных качеств. Он чист и всецело духовен. Поэтому все богатства Господа вечные не имеют ничего общего с зыбкими и приходящими материальными богатствами. Здесь в комментарии он объясняет все духовно заранее, но Рукмини объяснит все это потом. Сейчас, по идее, мы должны сосредоточиться на том, что Кришна говорит. Он описывает свои недостатки перед Рукмини, что она его превосходит. Он называет ее царевной, а сам говорит, я не царевич. И также, да, мы не можем быть равными. О, Вайдарбхи, будучи недальновидной, ты не понимала этого, и потому выбрала своим супругом меня, хотя у меня нет никаких достоинств, и только нищие в заблуждении своем прославляют меня. То есть недальновидно. Когда человек недальновидный? Когда поддается чувственному восприятию? Например, влюбляется в какого-то человека, ему говорят, но подожди, этот человек, он тебя не обеспечит, твое будущее. У него нет таких качеств, он легкомысленный, допустим, нет образования там, или нет качеств нужных. Но я люблю его. Я уверена, или я уверен, что у нас все, мы сделаем вместе, да, вот в нашем союзе все получится. Недальновидно, потому что чувства сбивают с толку. Значит, она влюбилась в Кришну, но это недальновидное было решение, сказал Кришна. Ты поддалась чувству. Вот. Только нищие в заблуждении, говорит, своему прославляют меня. Почему заблуждение? Потому что они становятся богатыми. Они так и остаются нищими. Это заблуждение, майя, иллюзия какая-то. Что вы получаете от сознания? Да ничего. Вот Кришна такие аргументы приводит. Материальные. Теперь тебе следует выбрать для себя более достойного супруга. Так. Это Рукмини слышит сейчас. Он привел аргументы, что он ей не пара. У них уже 10 детей. 10 сыновей, одна дочь. Теперь он говорит, выбрать тебе нужно другого супруга. Лучшего из всех представителей царского сословия, который поможет тебе обрести все, чего ты желаешь, как в этой жизни, так и в будущей. Комментарий. Господь Кришна продолжает дразнить свою прекрасную жену, желая пробудить в ней любовный гнев. Один мужчина рассказывал мне. Не, он не рассказывал. Его жена рассказывала. Я был тогда совсем молодым еще. А они уже были пожилые люди. Ну, взрослые дети у них. Были у них в гостях. И жена стала говорить, он со мной хотел развестись. Тот молчит, значит, сидит. Жена надоела ему. Влюбился в кого-то, пошел там. Пришел и говорит, я хочу с тобой развестись. Она взяла там какую-то палку. Говорит, у нас 5 детей, о чем ты думаешь? И сколотила его вообще сильно. Остался, живет нормально. Итак, Кришна ожидает, что сейчас Рукмини будет гневаться, у нее тоже есть свои аргументы и права супруги. То есть 10 детей. И там за этим стоит еще репутация, общественное мнение, то есть ну много всего вообще. Ты о чем думаешь, что ты говоришь? Он ожидает, что, конечно, супруга должна разгневаться тут. О, прекрасные бедра. Шишупала, Шалва, Джарасандха, Дантавак. О, такие герои. И многие другие цари. Да и твой старший брат Рукми ненавидит меня. Все самые лучшие, да, самые достойные, они меня ненавидят. О, добродетельная женщина, я увез тебя лишь за тем, чтобы сбить спесь с этих царей. Отомстить им за эту ненависть. Поэтому я украл тебя, чтобы им доставить проблемы. И ослепленных и одурманенных властью. Я хотел лишь поумерить силу этих злодеев. То есть я к тебе был не привязан на самом деле. Я просто хотел отомстить этим злодеем. Да, что сейчас будет? Мне нет никакого дела до жен, детей и богатства. Всегда удовлетворенный внутри. Я не стремлюсь трудиться ради тела и дома. Напротив, я словно свет просто наблюдаю за происходящим. Атма лаптхя. Находя удовлетворение в себе. Такое не атмарама здесь, а атма лаптхя. Это слово я сейчас не могу вспомнить. Ну, то есть нахожу, ну как это, может быть, негативное в этом смысле слово. Атмарама – это духовное слово, а здесь, ну, я равнодушен, я сам себе дорог и все, что-то в этом духе. Поэтому я равнодушен другим. Нет, до жены не делай, для детей. Я сам для себя живу. Что-то в этом духе он говорит. Не просто атмарама, знаете, там возвышенная душа, которая ни от чего не зависит. Он называет себя возвышенной душой. Шукадева Госвами сказал, Рукмини считала, что Господь любит ее больше всех, так как он никогда не расставался с ней. Сказав ей все это, он нанес удар по гордости царицы. После этого Господь замолчал. Упарамат остановился просто. Ни слова. Никогда с ней не разлучался. Богиня Рукмини никогда прежде не слышала от своего возлюбленного, повелителя всех правителей мира, таких неприятных слов, а потому очень испугалась. Сердце ее бешено заколотилось. Не в силах сдержать свое волнение, она зарыдала. Дурантам, значит, чиншам, беспокойство, дурантам ужасное, дурантам ужасное. Рудати, рыдание. Ужасно она испугалась. Сильное беспокойство пришло. В какое сильное, сейчас посмотрим. Она скребла пол своими нежными стопами, на которых лежал отблеск ее розовых ногтей, а слезы черные от сурьмы, которые были подведены ее глаза, закапали ей на грудь, посыпанную кункумой. Она стояла, опустив голову, и в горле ее застрял комок от горя. Понятно, что в этом состоянии вся эта идиллия с лунным светом, ароматом цветов, благоуханий, потеряла всякий смысл и восприятие. Все. Все счастье это, которое человек воспринимает, чувственное, просто растворилось. Просто исчезло бесследно. Что Кришна делает? Поэтому говорится, что даже райские удовольствия преданных не замечают. Что-то другое происходит. Ум Рукмини охватили горе, страх и скорбь. Но нужно отметить, что это горе, страх и скорбь были духовными. Это была раса. Раса предчувствия разрыва, разлуки. То есть разлуки нет, то есть разрыва еще нет, но это предчувствие было ее. Браслеты соскользнули с ее запястий. Ну, теперь вы понимаете, да, какое это было сильное потрясение, что она тут же похудела, сразу же. Браслеты соскользнули с ее запястий, и опахала выпала из рук, силы теряет. Не понимая, что происходит, она внезапно лишилась чувств и с разметавшимися волосами рухнула на землю, словно банановое дерево, поваленное ветром. Банановое дерево, вы видели какой-то ураган, оно какое-то время сопротивляется, удерживает ветер. Но когда рвутся корни, вот так происходит. Внезапно падает на повал. Потрясенная словами Господа Кришны, Рукмини не понимала, что он просто дразнит ее, а потому в ее теле проявились признаки экстатического горя. Человечначи, Краварти называют эти признаки экстазом сатвика, который начинается с оцепенения и заканчивается потерей сознания. Сатвика. видя, что его возлюбленная от любви к нему не смогла понять истинный смысл его шутливых слов, милосердный Господь Кришна пожалел ее. Если бы она поняла эту шутку, она бы разгневалась. Что даже такая шутка, да, она неуместна вообще. Тогда она гнев вызывает, не беспокойство. Но она всерьез восприняла все. Без шуток. Итак, милосердный Господь Кришна пожалел ее. Неудача у Кришны, видите. Ни трюк не получился этот, нет. Господь вскочил с ложа. Проявив четыре руки, он поднял Рукмини, собрал ее волосы и своей нежной, как цветок лотоса, ладонью стал гладить ее лицо. Господь проявил эти четыре руки, чтобы сделать все одновременно. У него и больше рук, может быть, конечно. О, царь, вытерев ее заплаканные глаза, ее груди, залитые слезами горя, Верховный Господь, единственная цель своих преданных, обнял свою целомудренную жену, которой не нужно было ничего и никого, кроме него. Шри Кришна, который умеет успокаивать, как никто другой, стал ласковыми словами утешать несчастную Рукмини, введенную в заблуждение его подразниваниями и ничем не заслуживавшую таких страданий. Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь сказал, «О Вайдарбхи, не обижайся на меня. Я знаю, что ты безраздельно предана мне. Я просто шутил, дорогая моя, потому что хотел послушать, что ты скажешь в ответ». Как пишет Шиланчак Чакраварти, Господь Кришна произнес эти слова, поскольку думал, что прекрасная Рукмини могла сердиться на него или же бояться опять услышать от него что-нибудь неприятное. «Еще я хотел посмотреть на твое лицо с дрожащими от любовного гнева губами, на красноватые уголки твоих глаз, на то, как ты бросаешь взгляды искоса и хмуришь брови». Шиланчак Чакраварти объясняет здесь, что обычно по трансцендентному желанию Господа его чистые преданные отвечают ему так, чтобы все его духовные желания исполнились. Однако Рукмини любила Господа настолько сильно, что его настроение победило, и вместо того, чтобы разгневаться, она упала без чувств. Однако Кришна остался очень доволен ею. Проявив свою всеобъемлющую любовь к нему, Рукмини только усилила его трансцендентный экстаз. Победила, видите? Она не исполнила его желание разгневаться. То есть ее любовь настолько была сильной, что она не сделала даже этого. О, застенчивая, но темпераментная супруга, для семейного человека нет ничего приятнее, чем шутить с любимой женой. Слово «пхамини» указывает на рассерженную, страстную, темпераментную женщину. Несмотря на все старания Господа Рукмини, так и не рассердилась на него. Поэтому Господь продолжает подразнивать ее. Это подразнивает. Слово «пхамень» – это подразнивание. Темпераментное, страстное, рассерженное. Шри Шукадева сказал, «О, царь, успокоенный Верховным Господом, царица Вайдарбхи поняла, что он шутил с ней, и перестала бояться, что он бросит ее. О, потомок Бхараты, застенчиво улыбаясь и бросая на Господа чарующие взгляды, исполненные любви, Рукмини произнесла такие слова. Шри Рукмини сказала, «На самом деле все, что ты сказал, о Лотосаокий, чистая правда. Конечно же, я не ровня всемогущей личности Бога. А разве можно сравнивать Верховного Господа, повелителя трех главных богов, который наслаждается своей славой, и меня, женщину, наделенную обычными материальными качествами, к чьим стопам припадают одни глупцы. Шрила Чатхар с вами приводит список недостатков, которые приписал себе Кришна, чтобы доказать, что он не годится в мужья Рукмини. Он сказал, что он не подходит Рукмини, что он труслив, что сбежал к океану, враждует сильными мира сего, что покинул свою столицу, что происхождение его сомнительно, что он поступает вразрез с принятыми в обществе правилами и что его прославляют только нищие, что он холоден и не интересуется семейной жизнью. Господь утверждал, что Рукмини не заметила вовремя в нем этих недостатков. Теперь же Рукмини начинает отвечать Господу, чтобы опровергнуть все, что он перечислил. Вначале он отвечает Господу на то, что он сказал в 11 стихе этой главы. «Касман, но вавреше саман». «Почему ты выбрала меня, хотя я тебе не ровня?» Шримати Рукмини Деви говорит здесь, что, конечно же, она и Кришна не ровня, так как никто не может быть равен Верховному Господу. Далее Шивачна Чакраварти отмечает, что, будучи очень смиренной, Рукмини называет себя внешней энергией Господа, хотя на самом деле внешняя энергия – это всего лишь ее богиня процветания. Богиня процветания – экспансия. Экспансия у нее, внешняя энергия. Она внутренняя энергия, конечно же. Ну, прочитаем еще один текст. «Да, мой Господь Рукрама, ты возлежишь в океане, словно боишься материальных гун». Он не соприкасается с материальными гунами. «Всегда пребывая в чистом сознании, ты проявляешь себя в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. Ты всегда сражаешься против глупых материальных чувств. А от положения царя отказываются даже твои слуги, зная, что высокий пост правителя может ослепить их и повергнуть во тьму невежества». В 12 стихе Господь Кришна сказал: «Раджа пхё випхята субру самудрам шаранам катан». Из страха перед царями мы укрылись в океане. Здесь Шримати Рукмини Деви говорит, что настоящие правители этого мира гуны – качество материальной природы, которое побуждает к деятельности всех живых существ. Шрила Вишна Чакраварти отмечает, что Господь Кришна, опасаясь, как бы его преданные не попали под влияние гун природы и не запутались в чувственных удовольствиях, входит в океан их сердец и пребывает там, как всеведущая сверхдуша. Мапалам бхана матра атма. Таким образом, он защищает своих преданных. Слово «упалам бхана матра» также означает, что Господь – это объект постоянных размышлений его чистых преданных. В 12 стихе Господь также говорит: «Балават пхи крита дешан». «Мы поссорились с сильными мира сего». Здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что в этом мире нет никого сильнее, чем материальные чувства. Верховный Господь от имени своих преданных вступает в битву с чувственными удовольствиями и постоянно пытается помочь своим слугам в их стремлении к духовной чистоте. Когда преданные избавляются от нежелательных материальных качеств, Господь открывает себя им, и тогда расцветают вечно любовные отношения между Господом и Его преданными. Последний абзац. В этом же самом стихе Кришна сказал: «Тиакта нрипасанан». «Мы отреклись от царского трона». Однако здесь Шримати Рукмини Деви отмечает, что высокое положение в этом мире нередко ослепляет так называемых сильных мира сего, повергает их во тьму невежества. Известно, что власть развращает. Поэтому даже преданные слуги Господа стремятся держаться подальше от борьбы за власть и интриг, связанных с властью. Самого же Господа, черпающего наслаждение в своем собственном духовном блаженстве, не волнуют высокие посты и политическая власть этого мира. Таким образом, Шримати Рукмини Деви правильно объясняет поступки Кришны, доказывая, что они только свидетельствуют о его высочайшей духовной природе. Положение в этом мире обладает огромной силой, влиянием на умы людей. Все хотят положения какого-то. Это в области религии или в миру есть эта конкуренция, это стремление занять положение, близкое к лидеру или стать этим лидером большим. Это майя. Это майя. Поэтому духовный учитель, как Шрила Прабхупада, он привлекал людей как лидер, и они стремились близко быть к лидеру, но он, с другой стороны, отправлял к Кришне, чтобы лишить этой тенденции. Если без Кришны, куда вы отправите? Если вы лидер, будете принимать это служение. Вы падаете от поклонения, потому что вы начинаете гордиться этим чувством превосходства очень сильно, злоупотреблять властью, принижать роль других и прочее. Поэтому естественное стремление к лидерству, оно должно быть использовано в сознании Кришны. И в конечном итоге преданный должен осознать свое отличие от этих положений и названий и стать просто слугой Кришны, мальчиком-пастушком, например. Никем больше. Например. Или калпавриксу в духовном мире, и все. Ничего другого не нужно. Я просто слуга его, больше никто. Здесь нет для меня никаких обозначений. Все временно. Это все не мое. Это энергия Кришны, вводящая меня в заблуждение. Поэтому очень важно слушать о Кришне. Да. Ну, наверное, вот тут мы остановимся. Видите, как Господь Кришна, Он в роли духовного учителя. Сейчас Он увеличивает духовное блаженство Рукмини. Она немножко возгордилась, значит, немножко приостановилась в своем развитии. Ну, не развитии, а в своей расе. Зафиксировалась на чем-то. А Кришна сейчас двигает дальше это, углубляет. Так бесконечно происходит каким-то путем. Даже как раса лила, Кришна является, потом исчезает с танца расы, потом снова появляется, и встреча разлука, они продвигают дальше эту ананду, углубляют бесконечным образом. Потому что живое существо, когда соприкасается с Кришной, оно всегда так думает: теперь я самый счастливый. Нет, не самый, можно быть еще более счастливым, Кришна говорит. Ну, теперь точно я самый счастливый. Нет, 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 можно еще больше быть счастливым. Эти лилы, так происходит. Какие будут вопросы? Пожалуйста.
Что это за такое, ну, хорошее ли это чувство, когда хочешь быть как бы нужным? Или для лидера, или для кого-нибудь еще?
Хорошее ли это чувство быть нужным?
Ну, да, чувство хотеть быть нужным.
Но он уже нужный. Он уже нужный. Здесь другое примешивается. Здесь почему важна семейная жизнь также? Человек должен также сам лидировать где-то. Потому что за этим словом «нужный быть лидеру» скрывается желание тоже лидировать. Поэтому есть ашрам, соответствующий этому желанию. Грихастха ашрам. Где человек становится мужем, женой, матерью, отцом. Это лидеры. Естественные лидеры. Это потребность есть у людей. Мой гуру Махарадж говорил во времена как бы некого духовного упадка и кризиса: открывайте намахаты. Больше намахат. Там вы все можете быть лидерами у себя дома, принимая гостей. Так вы реализуете это желание быть лидерами тоже, быть, ну, важными людьми в сознании Кришны. Лидировать тоже нужно где-то. Не только быть подчиненным во всех отношениях, но также нужно лидировать, передавать знания. Поэтому для домохозяина это гостеприимство, где он как лидер-слуга выступает. Он распорядитель там, и он при этом он служит. Господь Чайтанья, когда был домохозяином, там были гости. Не просто гости, потому что слух разносился даже об одном просаде. Угощением, что Лакшми сама готовила там. Так что многие-многие приходили туда каждый день. Господь Чайтанья всем был рад, всем служил. Верховный Господь, высший лидер. Поэтому естественно, что домохозяин должен свой дом, своя собственность, но он это должен правильным образом занимать. И тогда он чувствует себя полноценным. Женщина когда полноценна? Когда она замужем и когда у нее есть дети. Почему? Жена лидер тоже. Ответственность есть. Тогда она себя чувствует полноценно. Если ни мужа, ни детей, тогда она чувствует себя не нужной никому. В этом смысле. Я говорю сейчас об ашраме, который вот устраивает нашу жизнь.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, здесь вот в 11 тексте сказано вопрос Кришны, почему вместо этого ты выбрала нас, которые не равны тебе? Почему он говорит о себе во множественном числе? Я немного понимаю, но хотелось бы немножко поглубже понять.
Шрила Прабхупада тогда тоже так выражался, что от слова «мы» он говорил. Не я говорю, мы говорим, указывая, что есть источник, что не от меня это исходит, а также с источником связано. Здесь Кришна говорит несколько имперсонально, как бы показывая некое свое как бы, ну, равнодушие к браку с Рукмини. Это шутливо, конечно. Вот это слово «мы» указывает на то, что он связан с чем-то еще. Не он не один, он уже связан с чем-то. Выбрала нас, можно еще так понять еще по-другому, как намек на то, что он жил с пастухами. Ты царица, выбрала нас. То есть меня считают пастухом, Шишупал меня пастухом называл просто. Ты выбрала пастуха фактически в их глазах. Можно и так понять это выражение.
Хари Кришна, благодарю за лекцию. У меня два вопроса. Первый, значит, в Бхагавад-гите говорится, что к Богу идут четыре типа людей. Страждущие, которые хотят стать богатыми, любознательные и ищущие абсолютную истину. А здесь вот сказано, поэтому тонкостанные богатые люди почти никогда не поклоняются мне. Не совсем понятно. Вот,
есть связь. Разница между тем, кто стремится,
да.
И тем, кто уже богат. Те, кто стремятся, они еще молятся.
А когда становятся богатыми?
Когда становятся богатыми, они, да, их ослабевает их преданность.
Рискуют, да? То есть привязываются.
Да, когда они уже богаты. Да.
Второй вопрос. Вы говорили, что Шрила Прабхупада всегда находил подход к каждому преданному. То есть с кем-то он мог вести, с кого-то он ругал, с кем-то вот как-то по-другому разговаривал. И здесь такой возникает вопрос, что нам, обычным преданным, мы как бы мы получаем связь через духовного учителя, получается. А в играх Кришны со своими преданными, получается, он постоянно как бы помогает им как бы духовно прогрессировать, что ли? Напрямую получается, да? То есть
это расы.
Расы.
Это не называется прогрессом, это расы так. Волны, расы. Океан большой. Волны, расы. И в чем вопрос?
Ну, как объяснить вот этот как бы подход или как, ну, как сказать, слово не могу найти, этот не подход, это называется. То есть он помогает как бы идти по духовному пути нам через духовных учителей, а через расу, получается, своим первым спутником это делает. То есть вот этот вкус, что мы...
У него есть личное окружение, да, где он одновременно является и духовным учителем, и супругом, например. Как то есть... здесь мы читали. Джагадгуру его называют, и также супруг, богиня
Прасадхи. То есть это раса. У нас, да, сераса получается
в одном там лице. Уже. Но это, скажем, с близкими, да, вот в этой расе супружеской. Есть еще много других рас. Манджари расы там есть, Гопи Бхава, где их много. Иногда он общается с ними лично, иногда они общаются друг с другом. Там есть своя иерархия тоже, расы. И то Гурутатва действует разнообразным образом. Не то, что там каждый лично с Кришной только общается, больше ни с кем. Они друг с другом еще общаются.
Тогда еще один вопрос. В лекции Садху Махараджа была интересная вещь, когда он приводил пример с пятнами на Луне. То есть Луна как бы совершенна, но у нее есть пятна, говорит. И вот это темное и белое, это как бы когда человек стремится к светлому, да, есть темное, что есть возможность для прогресса, есть возможность для развития, и как бы этот переход как бы от скажем так. Ну, то есть это всегда была возможность для того, чтобы проявить свою любовь, как говорится. Как бы духовное развитие, свою любовь всегда проявлять. То есть вот даже если человек чувствует, что он уже высоких достиг вершин, тем не менее, всегда есть как бы возможность дальше прогрессировать. Да?
Мы должны понять, что это лила. Там да. Нет темных пятен, что касается лил. Да? В материальном смысле это пример подходящий. А в духовном он не подходит, потому что это лила. Поступки и слова человека оцениваются, если мы говорим с духовной точки зрения, не по форме, а по мотивам. И здесь Кришна шутил с Рукмини. Мотив был чистый, поэтому это не пятно. Это лила, это игра.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, поклон моим клиенте преданные. У меня вот такой вопрос. Вы говорили, то, что Прабхупада замечал тонкости окружающего мира, был внимательным. А что это дает, вот, замечать тонкости и окружающего мира?
Это разум. Это свойство разума, тонкие ткани разума еще существуют. Человек может не замечать обычные, ну, как ребенок или незрелый еще, юноша, девушка, они не замечают этих деталей, поэтому они совершают много ошибок.
А как развивать тонкости, вот замечать тонкости внимательно
окружающим? А это напрямую сегодня зависит от нашего внимательного повторения мантры. Это внимательное повторение мантры. Там много тонкостей можно услышать. Много тонкостей в этом воспевании. Киртан или триджапа. Также чтение книг, скажем, вот когда изучают еще санскрит или вот переводы слов, транслитерация, Прабхупада, они случайно их печатают, да, описывают каждое слово. И в разных контекстах он разные дает оттенки этих слов. Если мы это все изучаем, наш разум обогащается этими тонкими синонимами. Начинает различать то, что раньше не различали. Это внимание развивается духовное. И все великие вещи состоят из этих маленьких хороших вещей, оказывается. А люди думают наоборот. Сначала достигается великая вещь, а все остальное, как бы, неважно, само собой становится хорошим. Нет. Путь такой, что мы замечаем маленькие хорошие вещи, и из них мы эту жизнь делаем возвышенной. Тут необходимо внимание.
А вот замечаю за собой, когда вот читаю Священное Писание, замечаю за собой невнимательность в буквах и иногда другое слово при чтении говорю. Как развить более внимательное чтение?
Сейчас ты замечаешь то, что тебе необходимо. Вот это важный момент. Все сразу мы не можем замечать, это нормально. Сейчас важно получить то, что тебе необходимо. У тебя есть какое-то искреннее желание, и в соответствии с этим желанием ты читаешь и получаешь то, что тебе сейчас необходимо. Это твой рост. А сейчас ты начнешь расширять как бы при помощи интеллекта, усилия интеллекта, то это может даже приостановить твой духовный рост. Запутаться можно. Поэтому это нормально. То, что тебе сейчас, скажем, ну, если я начинаю изучать, скажем, язык какой-то, то мне нужно сначала понять какие-то простые вещи, алфавит, например. То, что мне сейчас необходимо. Сразу не могу синтаксис, там, лексику и все эти дела грамматические. Поэтому сначала я получу то, что необходимо, я усвоил, и могу получить больше и дальше, последовательно это происходит. Поэтому читаем мы постоянно, всю жизнь. Всегда что-то получаем, еще.
А вот такой вопрос. Вы говорили, то, что невежество, надо как бы ловить, ну, людей в окружающих ловить на невежество и как бы говорить, что они правильно не поступают. Как правильно в моменте, ну, не переговорить лишнего, да, как бы не превысить себя, чтобы тщеславие и гордыня не превзошли в сознание, а сказать тонко, ага. И чтобы они осознали это.
Это слово. Вопрос этикета уже. Одна сторона, мы видим недостатки, и другая сторона, как мы понимаем отношения с этим человеком. Например, если вас раздражает эта личность своим поведением, и вы в духе раздражения говорите с ним, то вы все испортите.
Коллега, но бывает, начинает разговоры, допустим...
То есть я говорю сейчас об этикете, о равновесии внутреннем. Да. В шастре говорится, что браман должен говорить правду, но говорить приятными словами, чтобы у человека осталось приятное чувство. Вот это уже качество этикета. Поэтому недостатки-то видят все, потому что это Аханкара видит. Она эксперт. В чужом глазу мы видим... пылинку и соломинку, а бревна в своем не видим. Это естественно, все видят недостатки. И, собственно, разум материальный в этом как бы и оценивается этим свойством, видеть, вот, критиковать, какие-то недостатки находить. А достоинства не видим. И вот когда мы видим недостаток и достоинство, тогда мы в равновесии, тогда можем проповедовать. Когда мы видим душу, да, в этом человеке, хотя она погрязла там во всех пороках, но там же есть душа, и мы выражаем почтение этой душе, тогда наша проповедь достигает результата.
Если я вижу в человеке те качества, которые вижу в себе, которые намного хуже, чем он делает сейчас, да, но вижу в нем душу, да, и стараюсь помочь ему, значит, я помогаю ему, говоря, допустим, определенные слова?
Да, если есть некое сострадание, это уже помощь. То есть помощь в этом смысле, не слова, а сострадание.
А, именно в настроении сострадания, да?
Тогда и слова найдутся какие-то. Если даже ты будешь гневаться, но с состраданием это будет полезно. Это уже будет полезно. Даже если ты не оговоришься, может быть, какое-то слово неприятно скажешь, но из сострадания, все равно это принесет какую-то пользу.
Отпечаток, да, получается?
Да, самскару. Человек почувствует, что ты беспокоишься все же, переживаешь, не просто ругаешься. Ну, как мать и отец не ругают ребенка, но это же не травмирует, потому что там есть сострадание, там есть любовь. Иногда они могут выйти из себя даже. Но это прощается все. Что это мать, это отец. Также браман, он браман как священник, как отец, кто его называет. Не обижаются, если браман ругает кого-то, что там сострадание есть.
А такой вопрос, вот вы говорили про учитель-ученик, когда ученик задает вопрос учителю и ради своего чувства, ну, ради своего интереса, да, получается, он, ну, в моменте, у меня, допустим, задаю учителю вопрос, да, у меня развивается привязанность, то, что он удовлетворяет мои чувства в моем вопросе, да. И как вот эту конструкцию ментальную, которая у меня в сознании, получает то, что я присваиваю этого учителя, с которым я веду диалог о себе, в настроении, да, и как бы, что он мне мой, я мне мое, получается. А как растерзить себя?
Конечно, гуру — это не справочное бюро. Шрила Прабхупада, он был недоволен, когда задавали вопросы из любопытства. Она спрашивала: а почему ты спрашиваешь? Зачем тебе это? То есть ученик, гуру — это другие отношения. То есть должна быть потребность в ответе, не просто любопытство. Не просто так поспрашивать что-то, да, вот пошутить, там, как-то развлечься. Там. Должна быть потребность в этом. То есть спрашивать о сокровенном, о важном. Если нет вопроса, я просто слушаю, что сокровенные вещи могут без вопросов, ну, мы можем получить. Что любая духовная тема, она сокровенна. Она разрушает наше ложное эго. Это сокровенная тема, глубокая тема. Поэтому в этом случае я просто могу слушать. Но если это как справочное бюро или просто поговорить о чем-то, развлечься, это не отношение к гуру-ученик.
Нет, вот задаю вопрос искренний, да, вопрос как бы, что меня, ну, про свое,
допустим.
Я не
про тебя говорю. Не про тебя сейчас говорю, в принципе понял. Говорю, отвечаю.
Нет, а я уточняю то, что я вот задаю вопрос, именно, ну, сокровенно то, что вот меня волнует именно в моем, да, качестве неблагоприятное, да, допустим, зависть. И вот он рассказывает то, что как это лучше, ну, качество развить, и, ну, чтобы оно ушло, да. И помогая мне, он, ну, дает сокровенные знания, наставления, да, и тем самым я в сознании привязываю его то, что он удовлетворил мои потребности, моего вопроса искреннего, да, который затронул мое сердце, да, отклик отошел в сердце, да, мое, но эго мое ложное привязало этого учителя, который помог мне вот найти ответ, да, как бы. И я сейчас, допустим, в моменте, когда он общается с другим человеком, учеником, да, развиваю зависть в этот момент к этому ученику.
Поэтому есть служение. Не только вопросы и ответы, и есть еще служение, где можно постепенно освободиться от зависти.
Благодарю.
Хари Кришна, Читан Чан Царан Прабху. Спасибо большое за такой глубокий нектарный комментарий на стихи Шримад Бхагаватам. У меня такой вопрос возник. Обычно в семейной жизни нам не нравится, когда кто-то гневается, ни Прабху, ни муж, ни жена, мы этого избегаем всячески. Почему Кришне именно это хочется увидеть, как Рукмини гневалась? Вот как бы это обычно считается не очень такое хорошее качество, но вот Кришне очень интересно было увидеть, что так вот, в чем тут дело?
Не просто гнев, это был, оно хотело увидеть любовный гнев. Это другое. Если, скажем, обычные муж и жена могут гневаться по-другому, несколько разрушительно, то есть любовь куда-то уходит. Потому что любовь, основанная на удовлетворении чувств, она может вот перейти даже в ненависть. Поэтому такой гнев, он разрушителен, правда. Но если это любовь, и они там кричат, ругаются, все просто будут улыбаться, проходя мимо. Это им в каком-то смысле нравится. Если они, у них есть эта взаимная любовь, уважение, дружба, им даже будет нравиться это. Как Сатьябхама сказала, значит, обо мне уже речи нет. Она отвернулась, когда Кришна пришел. Не смотрела на него. Была в гневе. Что случилось, дорогая, значит, супруга? Там дорогая богиня, он может сказать. Она, ну так обо мне уже речи нет. Ты Рукмини подарил цветок Париджата? Ну, обо мне речи нет, я понимаю. Но цветок Париджата, это знаете, что такое? Это с планеты Индры. Дерево Париджата, оно приносит сюда райские богатства вообще. А цветок Париджата привлекает райских существ. Пение гандхарвов, там, в общем, атмосферу рая. Один цветок Париджата такой. И ты подарил Рукмини цветок Париджата, который не растет на земле, и вот помини такого нет вообще. А Кришна, ну почему ты просишь только цветок Париджата? Я тебе могу целое дерево принести. Так они ругаются. Ну, она может сказать, ну, ты обещаешь, но... Ну, как обычно жена говорит. Ты только обещаешь, да? На обещание-то гораздо, так они говорят. Все мужчины умеют обещать. Но сделают ли они это еще? Вот, и он ее пригласил даже в это путешествие. Взял своей рукой и просто вырвал дерево Париджата без спроса у Индры. Кстати, Абхам была такая гордая. Ради меня он там воевал с Индрой. Это лила. Если мы хотим превратить свою жизнь в некую игру, ну, счастье, то нужно обрести сознание Кришны. Достаточно. Или хотя бы вместе стремиться к сознанию Кришны. Но это в семье бывает не так часто, в Векали, когда в одной семье одинаковые, да, идут стремления, дополняющие друг друга, духовные. Чаще всего кто-то не очень склонен к духовной практике, кто-то больше, кто-то равнодушен, кто-то просто, ну, нейтрален. Но не так часто, когда оба вместе идут, поддерживают друг друга. В этом смысле Прабхупада говорит, одного-два ребенка, не больше, и принимайте саньясу. Потому что еще дети родятся, они вырастут, и вам еще столько беспокойств принесут по наследству, там, по всем делам, они самую большую боль принесут потом в конце. Один-два ребенка, принимайте саньясу. В этом смысле. Но если брак не препятствует духовному развитию, в этом нет необходимости. Не думайте, что это правило, нужно бросить свою жену и семью обязательно. Нужно продвигаться в сознании Кришны, вот оно правило. Поэтому если брак начинает препятствовать, скажем, и в какой-то момент вы можете это почувствовать, если там нет этого духовного единства, в какой-то момент вы это остро почувствуете, что брак уже он потерял силу и ценность. Все, теперь я могу просто предаться Кришне. Это же хорошо, что Кришна есть. Кришна не теряет ценность никогда. Вот, и да, с Кришной, как у нас, тоже не все гладко. Где-то мы можем приобидеться, где-то мы можем потерять веру немножко, где-то мы тоже к Богу так относимся по-разному. В сердце это есть. Если мы проходим через большие трудности, мы иногда скажем, а где Кришна? Где Кришна? Этот пример приводил Андрадюна с вами нам, который нас тогда впечатлил, что Кришна обещал, говорит, что я буду всегда с тобой. Как я это увижу? Оглянись, всякий раз ты увидишь мои следы рядом с тобой. Так ты меня не увидишь, но следы увидишь всегда рядом. Я буду рядом. И преданный он жил, занимался практикой. И когда оглянулся, видел Кришна рядом. Он здесь всегда, его следы. Но времена великих трудностей, когда ему было невыносимо жить, он оглянулся и увидел, что следов нет. И он с упреком потом пришел к Господу. Говорит, как же так? Когда было все хорошо, ты был рядом, но когда были самые трудные времена, я не видел твоих следов. Говорит, ты не видел моих следов, потому что, вторых следов, потому что я тебя нес на руках. И все растворит, все негативное уходит. Это тоже как лила. То есть мы не то, что мы сентиментальные, мы просто говорим, да, все приятно, хотя мне плохо. На самом деле нужно научиться жить, не замечая разницы между плохим и хорошим. На самом деле нужно это почувствовать, что разницы нет, если Кришна присутствует. Неумозрительно, не так, что я себя настраиваю искусственно на эти вещи. Мы развиваем сознание Кришны. И в браке, если развивается сознание Кришны, это уже не просто брак. Это некий духовный союз. И я не думаю, что нужно мечтать об этом прям. Прям вот любой ценой вот такой союз где-то найти. Нет. Это нужно заслужить. Мечты здесь не помогут. И неоправданные наши ожидания могут нам помешать потом. Что вот не такой муж, не такая жена, вот у других лучше, у кого-то так. Просто мы доверяем Кришне при всех обстоятельствах. Хорошо. Шрила Прабхупада ки джай.